Лекция 15. Общий раздел будет как бы и прежний, но с уточнениями. Раздел продолжается, то есть это продолжение дела о церковных ценностях. Дело о церковных ценностях берем, конечно, в кавычки, поскольку это термин тех лет. Но вот подзаголовок сегодня будет совсем другой. Ставка советской власти на раскол в церкви. Маленькое пояснение. Как мы помним, во время собора ставка была посеять рознь между клиром и миллиардом. Эта ставка проводилась совершенно, особенно в преданных. Преданности всего народа патриарху Тихонову. Сейчас мы проследим, как делается ставка иначе и на что. Но во всяком случае то мы видим, что ставка на раскол, а период, который нам понадобится сегодня, это с конца марта до конца мая 22 года. Вот тут. Итак, значит, с конца марта до конца мая 22 года. Первый пункт. Группа оппозиции, двоеточие. Письмо 12. Март 22 года. Второй пункт. 12 мая. Троицкое подворье. Явление пятерых к патриарху Тихону. 12-18 мая 22 года. Двоеточие. Церковный переворот. 12-18 мая. За 6 дней. Церковный переворот. Тире. Организация ВЦУ. Помимо законной церковной власти. ВЦУ, то есть высшее церковное управление. Третий пункт. Сущность живоцерковного бунта. И последний, четвертый пункт. Послание к петроградской пастве митрополита Вениамина от 28 мая 22 года. Вот эта сегодняшняя тема, как видите, она объемлет ровно 2 месяца. Но 2 месяца судьбоносны. В синодальный период за 20 лет стольких церковных событий не было. Итак, письмо 12. Письмо 12, это вообще о нем нужен будет разговор. И то, что называется специально. Вот оно. Письмо 12 нам нужно обязательно, поскольку оно будет фигурировать на Петроградском процессе с 10 июня 22 года. Но важно другое. Важно то, что эти, так сказать, 12 человек выскочили. Выскочили и заявили. Заявили даже не столько свою оппозицию. Это даже скорее можно назвать особым мнением. Но они ее заявили, вопрос кому? Они ее заявили властям. И это значит, что вот именно как Нуда прибежал к иудейскому Синедриону, а эти прибежали даже гражданским властям, значит, с выражением своей оппозиции и, значит, с заверением, что мы хорошие. Эти 12 человек, тут 11 священников, из них 5 протоиерей, остальные просто иереи и один диакон. Вот что они пишут. Письмо это от 24 марта. Тогда же, 24 марта, оно было опубликовано «Красной газете» и 29 марта перепечатано в «Известии». Так что, видите, напечатано сразу же в двух местах, можно себе представить, как власти ухватились за эту инициативу. Примерно так, как ухватятся за донос Иуды, Каиафа, Анна и прочие. Итак, пишут они так. События последних недель с несомненностью установили наличие двух взглядов среди церковного общества на помощь голодающим. С одной стороны, есть верующие принципиально по тем или иным богословским или небогословским соображениям. То есть каноны, конечно, не приводятся. А они в феврале были приведены в послании патриарха. Послание патриарха вышло 28 февраля, а месяц спустя они заявляют властям, что не все православные священники думают как патриарх. Вот посмотрите, какое у нас особое мнение. Итак, значит, есть верующие вот по тем или иным богословским или небогословским соображениям, не хотящие при оказании помощи пожертвовать некоторые цены. Какие некоторые, тоже не оговорены. С другой стороны, есть множество верующих, готовых ради спасения умирающих пойти на всевозможные жертвы, вплоть до превращения в хлеб для голодного Христа и церковных ценностей. Голодающий – это Христос, и, значит, ссылка на Евангелие от Матфея, глава 25, 31-46, то есть место, которое читается в неделю о страшном суде. Значит, голоден было накормили мя, жаждало напоили мя, нагбе и одели мя и так далее. То есть, что вы сделали единому от малых сих, мне сделали. Дальше. О необходимости всемерно прийти на помощь голодным и церковными ценностями со всей апостольской ревностью высказались авторитетные святители церкви. Дальше перечисляются очень скупо. И архиепископ Евдоким Мещерский, мы о нем будем говорить, архиепископ Серафим Мещеряков, будем говорить. Кстати говоря, карловацкая печать их просто путает. Кто такой архиепископ Митрофан, если это краснопольский, я по правде сказать затрудняюсь, но он потом нигде у нас не будет фигурировать. Дальше пойдет так. Молва недобрая и явно провокационная объявляет вид священного звания «так мыслящих» предателями, подкупленными врагами церкви. Судьей их пусть будет Бог и собственная совесть. А дальше, значит, идет речь о том, что ни для кого из лиц знающих не секрет, что в церкви всегда бывала часть, принадлежащих к ней не сердцем, духом, а только телом. Вера во Христа не пронизала всего их существа, не понуждало действовать и жить по этой вере и так далее. Словом идет вот такая, знаете, идет красноречие на следе. Нечего и говорить, что сочинял это дело Введенский, который вообще в это время особенно любил и проповеди с блёстками, другое дело, какого качества эти блёстки, и прямо из этих проповедей надёргано вот это письмо. Ну, там в частности сказано так. Если с нами Христос, то где же любовь Его ко всем, близким и далеким, друзьям и врагам? Где любовь, которая по слову Божию выше закона? Где любовь, которая готова прервать все преграды, лишь бы помочь? Ведь именно такой любви научил нас Христос. И так далее. И, наконец, в частности, по вопросу о церковных ценностях, мы полагаем, что нравственный христианский долг наш идти на эту жертву. Ведь, в принципе, на это благословил нас и патриарх Тихон, и митрополит Вениамин, и другие архиереи. Верующие охотно придут на помощь государству, если не будет насилия. А верующие отдадут, если надо, даже самые священные сосуды, если государство разрешит церкви под самым хотя бы строгим контролем им самим кормить голодных, о возможности чего говорили представители власти. Так будем же готовы на жертвы, и решительно отойдем от тех, кто называет себя христианами, в данном вопросе смотрит иначе и таким образом зовет на путь равнодушия к умирающим с голода и даже на преступный, Христом запрещенный путь насилия в деле защиты церковных ценностей. Церковные люди, лишь одно недоразумение разделило нас по этому вопросу. Мы должны со взаимной любовью, взаимным уважением и так далее помочь братьям всем, даже жизнью своей. Этого ждет Христос, знак восклицания. И дальше, значит, деятели. Протоиерей Иоанн Альбинский, Александр Боярский, будем говорить, Александр Григенский, тем более будем говорить, Владимир Воскресенский, Евгений Запольский, Михаил Попов, Павел Раевский, священники Евгений Белков, Михаил Гремячевский, Владимир Красинский, Николай Селенский и, наконец, диакон Тимофей Скобелев. Да, красиво умели писать. Это нет. Это было, во-первых, отнесено сразу в Красную газету. Дело в том, что вообще говоря, церковные материалы, вообще говоря, опубликовались, во-первых, в специальной церковной печати. Были еще все эти издания. Но если уж что-нибудь вот такое нейтральное, то в «Известиях». Они тут же побежали, во-первых, в Красную газету, во-вторых, в Петроград и Москва. В Петрограде это немедленно становится известным сразу же верхушке. То есть это тут же отнесено было в Смольный. Ленина уже там не было, правительство уже переехало в Москву, но вот всем петроградским, так сказать, властям немедленно сообщено. Красиво умели писать. Александр совершенно прав. Что вы? Нет! Авторство Введенского не подлежит ни малейшему сомнению. Да. Нет, не сказать, не сказать. Нет. В ГПУ таких еще консультантов не было, а стиль это Введенского. Собора? Какого собора? 564 человека. Среди этих 12 ни одного. Так. Ни одного. Да. Итак,
вам жаль поэта.
Вот тут мы, значит, да, вот тут нам придется действительно поработать. А выскочила, можно сказать, вот эта группа оппозиции. Опубликовали, значит, письмо сначала в Петербурге, потом перепечатала Москва. И потихонечку, можно, даже нужно. И потихонечку все заглохло. Но именно в это время идет работа. Идет работа внутренняя по сколачиванию своей партии внутри церкви. И надо сказать, что главным организатором станет как раз священник Владимир Кропивницкий. И вообще, друзья мои, вот передо мной тоже серьезный вопрос. Мне бы не хотелось забегать вперед слишком рано, то есть чем кончат вот эти деятели, а это в основном деятели с будущим. Некоторые из них покаются только перед смертью, другие не покаются вообще. Но первое, что нужно было сразу иметь в виду. Во-первых, церковное послушание, вековая церковная дисциплина с особым мнением, предписывает обращаться сначала к духовнику, а потом к епархиальному архиерею, то есть к собственному церковному начальству. А обращаться к властям помимо епархиального архиерея и вообще высшей церковной власти, и не имея на то полномочий от высшей церковной власти запрещено 11-м правилом Антиохийского собора, и за такой, так сказать, подскок полагается извержение из священнического сана. Нет, потерпите. Вот. Значит, в конце марта их никто не изверг, к ним еще применяют принцип, да, экономии, то есть милосердия, выжидают, чтобы они опомнились, пришли в себя. Нет, поменьше. Но дело в том, что эти деятели разовьют свою деятельность дальше. Вот сегодня мы как раз, и займемся вот за эти два месяца судьбоносных, мы как раз займемся вот событиями этих двух месяцев. Итак, на их предложение откликнули. Вопрос только кто? В это время уже в Госполитуправлении создан специальный церковный отдел. Да. Специальный церковный отдел. И во главе этого отдела поставлен такой Евгений Александрович Тучков. А кличка его внутренняя для внутрипартийного пользования – игумен. Так вот, поставлен будет игумен Тучков, который немедленно этих всех 12 проверил и из них сделал выбор, кто будет его сотрудниками для будущего, с чьей помощью он вобьет в тело церкви громадный клин. И дальше начинается уже, в отличие все-таки от стихийных происшествий 18-го года, мы их видели, когда говорили о церковном большевизме, в отличие от стихийных все-таки происшествий 18-го года, мы здесь уже увидим хорошо скоординированную и снабженную подробными инструкциями деятельность, а инструкции будут исходить откуда следует. То есть как раз из госполитуправления. Итак, другое дело, что выскочили они сами. Да. 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 Так вот, значит, считаем, весь апрель идет предварительная подготовка. У самой советской власти дел тоже достаточно много. 26 апреля собирается московский процесс, процесс 54, мы о нем говорили. Значит, по этому процессу расстреляют 5, приговорят 11 человек, Антонин, значит, уже, так сказать, тоже поднятый, выявленный, так сказать, отправится со своим ходатайством, ходатайство примут для 6 человек, а 5 расстреляют. Значит, 5 мая на процессе в качестве свидетеля будет выступать патриарх Тихон. И поздно вечером, 6 мая, к нему явятся красноармейцы в Буденновках, и, так сказать, принесут ему приказ. Отныне он находится под домашним арестом в своем же Троицком подворье, и покидать его отныне не может. Значит, возле этого самого Троицкого подворья, знаете, близ самотеки, сейчас это подворье Троицко-Сергиевой лавры. Так вот, возле Троицкого подворья и у всех дверей отныне дежурит охрана из красноармейцев. Это значит 6 числа, ну, Тихон, конечно, подчиняется, проводит просто дни в молитве. И по монашескому своему обыкновению он рано встает и сравнительно рано ложится. Поэтому эффект был подготовлен еще и с учетом режима патриарха. К нему являются посланцы после 11, где-то около 11:30 ночи. Его поднимают с постели. Посланцев этих 5. Из них как раз вот уже фигурировавший в числе 12 Веденский, Красницкий, Белков и Калиновский. И еще для демократии взяли с собой псаломщика Стагина, как представителя, значит, низшего клира. И вот 12 числа они, значит, приперлись к патриарху, подняв его, естественно, с постели. И, ну, правда, очень быстро, так сказать, овладел собой, благословил их всех. Они все, значит, радостно кланялись тут в пояс. Что? Охрана была предупреждена. Да. Охрана была, да, Дзержинским предупреждена. Охрана сделала под козырек. 23:30. Да. В 23:30. В 23:30, значит, приперлись они, голубчики. И первое слово взял Введенский и долго-долго говорил, по его собственному скромному выражению, я в то время мог бы и стену увидеть. Убеждал он, значит, патриарха сложить патриаршие полномочия и отказаться от высшей церковной власти. Естественно, патриарх отвечал кратко и неуклонно. Нет, нет и нет. Наконец, пишет уже в Введенской, то есть рассказывает, и я замолчал. Сидим мы против него и молчим. Но что же вы от меня хотите, спрашивает он. Надо передать кому-нибудь власть. Дела стоят без движения. Говорим. Друзья мои, 6 дней прошло. С ареста патриарха и даже не ареста, а домашнего ареста. До вот этой вот полуночи, можно сказать, с 12 на 13 мая, о каком состоянии дел может идти речь за каких-то 6 дней? Да он заболеть мог просто-напросто. Но однако же у всех в памяти Всероссийский собор 17-18 года, который действительно не предусматривает управление церковью из мест лишения свободы. Мы помним специальные лекции, я специально ее посвятила, вопросу о местоблюстителе. Стало быть, если патриарх физически лишен возможности управлять церковью, то всю полноту патриарших прав и обязанностей в межсоборный период он передает своему заместителю, которого он назначает единолично.
А тут получается, это правило действует, получается, что государство может управлять церковью как хочет. Это ему достаточно посадить патриарха.
Да, да.
В конце концов.
А вот так и посмотрим, как она решится.
Там мы знаем, как решается. Но вообще в теории...
Дорогие мои, в теории, друзья мои, глава Церкви Христос. И именно на это было упование собора, что искушений выше меры нам Господь не наложит. Только на это. Итак, давайте все-таки смотреть. Итак, подождите. Встал и ушел в другую комнату. Через 5 минут выносит письмо Калинину, в котором извещает Калинина, заметьте, не Ленина, председателя Совнаркома, а Калинина председателя в ЦИКа. То есть официально, когда надо безвластный орган высшей гражданской власти в ЦИК, и тем не менее вот к Калинину. Друзья мои, это тоже политика Ленина. Вспомним его письмо, то негласное Курскому и всем членам Политбюро, чтобы занимался церковными ценностями товарищ Калинин, ни в коем случае не товарищ Троцкий. Так и тут. Но Троцкий еврей. Троцкий еврей. Вообще нужно брать человека, по крайней мере, крещеного, по крайней мере, русского, и вообще, так сказать, уши прятать. А это не патриарха ход. Патриарх просто вынужден подчиняться тем правилам игры, которые уже заняты, заданы. Ленин еще не в болезнях, да его болезни ровно 2 недели останутся. Его разобьет первый инсульт 26 мая, а у нас сейчас 12-е. Тут просто, так сказать, советские гражданские установления, которым он... Статуса, да, совершенно верно. Именно, кому... Да, смиренно, да. Кому положено, тому он и написал. Да. Дорогой, таким стилем, вон Валерий абсолютно прав, таким стилем полны. Почитайте вон двухтомник Николая Ярушевича. Таким стилем полны. Николай Ярушевич – это митрополит Крутицкий. Да так и рождается. Именно. Так что спокойно живем. Но в любом случае, ну и священноначальники, они тоже из, именно, они тоже из плоти и крови сделаны, да. Итак, ну, потом поймете. Ну, подождите, поймете, разъяснят. Итак, подождите, Владимир Алексеевич, пока помолчим. Итак, значит, передает, выносит письмо Калинину, в котором он временно, на время заключения, передает власть одному из митрополитов, Виньямину или Агафангелу. Виньямину Казанскому, то есть митрополиту Петроградскому и Гдовскому, или Агафангелу Преображенскому, митрополиту Ярославскому.
Вот именно.
Как-то или-или. То есть до такой степени, что, конечно, к такому визиту он был абсолютно не готов. Да не совсем. Пока что он только, так сказать, для себя, но... указывают двух возможных кандидатов. Да, Виньямин Петроградский и Агафангел Ярославский. Значит, ну, тайм-аут так тайм-аут. Но в любом случае благословил он после этого этих пятерых. На самом деле-то уже давным-давно перевербованных провокаторов. И они пошли обратно на Хаузен. Ну, солоно или не солоно, сказать трудно. Конечно, это совсем не то, чего они ждали. То есть в качестве возможных кандидатов на местоблюстительство были названы лица известные и мыслящие точно так же, как и сам патриарх. Они ждали, что пришел, увидел, победил. Они священники были, да, Петроградской епархии. Одну секундочку. Вот это очень хороший вопрос. Сообщал ли, конечно, Виньямин ознакомился с этим самым посланием 12. И он мог, конечно же, хотя бы запретить их в священнослужении. Он этого не сделал. Вы знаете, так получилось, что главным деятелем оказалась змея, отогретая на груди Виньямина Казанского. То есть в Веденской... долгое время пользовался его искренней любовью и всяческой приязнью, и всячески он его выдвигал. В качестве предателя, подождите, он его расценит как раз в конце мая, но для этого, дорогие мои, потерпите, для этого именно нужно осознать бывшего близкого человека, как Иуду. Иудой он его и назовет. Отец Александр, мы ведь с вами не в Гефсиманском саду. Но они рассчитывали на то, что патриаршество удастся аннулировать. На другой день, 13 мая 22 года, появляется в печати воззвание верующим сынам Православной Церкви России. Вот тут уже они уже не в пояс кланяются, а обнажают свое истинное лицо. Тут, в частности, есть такие слова. Воззвание, то есть февральское, патриарха Тихона стало тем знаменем, около которого сплотились контрреволюционеры, одетые в церковные одежды и настроения. Но это мог только в Веденской. Одетые в церковные настроения. Дальше. Но широкие массы народные и большинство рядового духовенства не пошли на их призыв. Совесть народная осудила противников, то есть виновников пролития крови, это как раз расстрелы пятерых, и смерть умирающих от голода падет на тех, кто захотел использовать народное бедствие для своих политических. Это первое. А дальше еще интересней. Мы, ниже подписавшиеся священнослужители Православной Церкви, являющиеся выродителями широких народных кругов. Кто вас выбирал? Кто вас ставил в качестве выродителей? Но в этом смысле нам не привыкать. И Антоний Храповицкий будет выражать от лица всей Церкви здесь и в России. И точно так же вот эти несколько проходимцев сразу объявят себя представителями всей массы верующего народа.
Никого там за ними не стояло,
да? Да нет, конечно. Конечно, нет. Потом, кроме госполитотдела, друзья мои, дальше они будут работать как раз над тем, чтобы распропагандировать, кого-то запугать, кого-то привлечь. Словом, дальше они будут, еще раз говорю, сколачивать партию. Приходы так. Введенский, между прочим, он был дважды пригрет. Перед этим его пригрел протопресвитер армии флота Георгий Шавельский. Да. И при вот этой уродливой синодальной структуре, когда в подчинении священника три архиерея, он просто приказал Михаилу Ермакову Введенского хироконить. Вот так, друзья мои. И некоторое время Введенский это священник военного духовенства. А уже после, уже при большевиках, военное духовенство было ликвидировано, и уже от Виньямина он получил настоятельство в Захарии Елизаветинской церкви в Петербурге. Этот самый Красницкий, второй священник, князь Владимирском соборе, но фактически всеми делами заправляет он, словом, они все на приходах. В Петербурге, князь Владимирский собор. Итак, дальше. Мы считаем, это вот четыре этих самых проходимца, Мы считаем необходимым немедленный созыв, да, нечего и говорить, что мы осуждаем тех пастырей, которые виновны в противодействии государственной власти по оказанию ею помощи голодающим и в ее других начинаниях на благо трудящихся. То есть все туда, как полагается. Мы считаем необходимым немедленный созыв поместного собора для суда над виновниками церковной разрухи. Да, и, наконец, что руководимая высшими иерархами гражданская война церкви против государства должна быть прекращена. Каждый верный и любящий сын церкви, несомненно, поддержит наше заявление, с коим мы обратились к государственной власти о предоставлении нам возможности скорого созыва поместного собора для устроения церкви и умиротворения народной жизни. Друзья мои, уж государственной-то власти, да еще с целью созыва поместного собора, это уже, друзья мои, бесчинство форменное. Тут уже 11-е правило Антиохийского собора действует в полной силе. И, конечно, их тут же нужно было выбросить в одних штанах. А теперь смотрим все-таки. 11-е правило Антиохийского собора говорит о том, что к высшей гражданской власти имеет право обращаться только предстоятель поместной церкви или из священнослужителей, только имеющий прямые полномочия от предстоятеля. Любой другой, стужающий слуху, значит, высшей гражданской власти, подлежит извержению из сана, как виновник церковного нестроения. Правило, вот еще раз, друзья мои, вспомним, что ведь только что 200 лет продолжался синодальный период, который весь был наглым попранием вообще всего церковно-канонического свода. Вот она и обозначилась. Итак, представители. Значит так, епископ Антонин. Вот он когда выскочил, вот он когда сначала был выявлен, государственной властью приглашен, а теперь примкнул, голубчик. Это, друзья мои, настоятель Гребневской церкви на Лубянке, сейчас она взорвана, Гребневской Божьей Матери, и ближайший бывший помощник Иоанна Восторгова. Но Иоанн Восторгов уже расстрелян в 18 году, а этот вот действует. И, конечно, бывший священник Союза Русского Народа. То есть он просто переметнулся. А забегая вперед, скажем, что через несколько времени он отречется вторично и станет уже пропагандистом антирелигиозным. Да. Да. Значит, священник Сергей Калиновский, священник Иоанн Борисов, священник Владимир Быков, а вот представители Петрограда. Священник Владимир Кратницкий, священник Александр Введенский, священник Евгений Белков, псаломщик Стефан Стадник и представители города Саратова, протоиерей Русанов и протоиерей Ледовский. Вот этот протоиерей Ледовский, и будет, помните, у нас немножко фигурировал на московском процессе 54. То есть властям он уже известен, и довольно быстро они столкнулись. То есть коноводы все-таки петроградские, москвичи примкнули, и вон два этих самых церковных большевика из Саратова. И это у нас с вами, друзья мои, 13 мая, то есть на следующий день. Немедленно, 14 мая, это письмецо было опубликовано в «Известии». И это готовится. 12 по 18 вот это, какие, так сказать, из каких элементов слагался этот переворот. Наконец, 15 мая, то есть на следующий день после опубликования вот этой прокламации, 15 мая 22 года были приняты Калининым только петроградцы. То есть Веденский, Красницкий, Белков, даже без Калиновского, были приняты Калининым и вручили Калинину вот это письмо патриарха, ночное, с 12 на 13 мая, где, значит, он оповещает гражданскую власть, что на время своего заключения он патриаршие полномочия из себя слагает и передает их, значит, одному из вышеименованных митрополитов и не сказано какому. Калинин их принял. И надо сказать, что отнесся с достаточным тактом. Сказал он буквально следующее, что правительство РСФСР принимает к сведению заявление патриарха о его временном самоустроении, однако взять на себя передачу патриаршего поручения к его заместителю оно не может, так как советская конституция предусматривает отделение церкви от государства. То есть государство в лице Калинина сохраняет дистанцию, а в лице Тучкова, то есть закулисного дирижера, а пуще всего суфлера, вот в лице Тучкова, как закулисного суфлера, продолжает направлять действия. Уж, конечно, эти петроградские деятели получают инструкции Тучкова регулярно. В этом отношении и Введенский никогда этого не скрывал. 15 число. Можно сравнить это дело отчасти со временами Константина V Капронима, то есть иконоборческий период. Но там, хоть по крайней мере, Константин V ответственность все-таки берет на себя, он хоть не прячется за кулисами. Здесь советская власть поступает несколько иначе. То есть официальный, но фактически марионеточный, то есть безвластный этот самый возглавитель, так сказать, полномочий, не берет на себя ответственности, зато всю ответственность берет вот этот самый закулисный суфлер. Наконец, 16 мая днем состоялась вторая встреча все тех же петроградцев с патриархом. На этот раз патриарх вот за эти, значит, мы считаем, три дня, то есть 3,5, остановился на кандидатуре митрополита Агафангела и дал к нему уже собственноручное письмо. Письмо это мы сейчас с вами зачитаем. Опять те самые посланнички к нему являются, которым, кстати говоря, охрана красноармейская делает под козырек. То есть, я говорю, все те же. Итак, вот письмо Тихона. Оно короткое. Вследствие крайней затруднительности в церковном управлении, возникший Агафангел, конечно, член собора, понятно, возникший от привлечения меня к гражданскому суду, считаю полезным для блага церкви поставить ваше высокопреосвященство во главе церковного управления до созыва собора. на это имеется и согласие гражданской власти, а потому благоволите прибыть в Москву без промедления. Патриарх Тихон. И, друзья мои, вот это письмо было обнародовано только в 26-м году, после смерти уже патриарха Тихона. Притом в Перми, не в Москве. Да, на периферии. И эти самые петроградские представители на следующий день, 17 мая, еще делают одно, как бы такое уже оголтелое верноподданническое заявление, которое уже было опубликовано в новом органе «Живая церковь». Вот эта газета-журнал «Живая церковь», кстати сказать, организована Калиновским, и некоторое время он был там главным редактором. И, кстати говоря, по названию вот этого журнальчика и направление на первых порах будет называться «Живой церковью». Клин в церковное тело вбивается дальше. То есть вот эти самые в сущности несколько бесчинников объявляют себя представителями, значит, победившего верующего народа, а церковную иерархию – князьями церкви, которая была когда-то поставлена при царе и вообще, так сказать, нигде не значится. То есть как бы церковное священноначалие нам навязано. Они, друзья мои, они знали и, так сказать, думали так, как хотели. А что им надо было знать, это они решали уже сами для себя. Вот посмотрите, как они пишут. Народилось, притом это уже обращение идет к самому Калинину, председателю в ЦИК. Утернейшая просьба за одно оповещение, что народилось за 5 лет революции небольшая группа священнослужителей, нашедших в себе силу и смелость подать свой голос о справедливости борьбы Советской России с ее классовыми врагами. И кончается оно: братья, товарищи, услышьте наш голос, дайте людям жизнь. Это опять тот же самый московский священник Сергей Калиновский и те же делегаты от прогрессивного духовенства Петроградской епархии, то есть Красницкой, Белков, Веденской, псаломщик Стадник и те же друзья от Саратовской епархии, протоиерей Русанов, протоиерей Ледовский. Ну, сами видите, друзья мои. Теперь уж, друзья мои, что касается князей и пролетариата, Владислав, между прочим, совершенно прав. Как раз это, как раз этим раскладом оперирует не просто Ленин. Понимаете, установка Ленина и вообще всего, значит, народного комиссариата была на распыление. То есть высшая церковная власть и церковная иерархия, и иерархическое построение церкви игнорируется, а государство согласно иметь дело с приходскими общинами и с исполнительным органом каждой из этих общин, так называемый двадцат. Но теперь, друзья мои, это и есть третий пункт сегодняшнего нашего занятия, это и есть на что наложилась вот эта государственная политика. друзья мои, она бы провалилась. Но ведь она наложилась на вековую ненависть. И вот этим... Что? Сейчас, погодите. Имейте терпение. Оно наложилось на вековую ненависть. Как помните, тоже из среды духовенства был такой небольшой поэт Иван Саввич Никитин. Да, сеялось семя веками, корни в земле глубоко, срубишь леса топорами, зло вырывать нелегко. Нам его с детства привили, деды родились с ним, мертвые в мире почили, дело оставили живым. Так вот они завещали, деды и прадеды, завещали внукам и правнукам дело ненависти. Ненависть действительно скапливалась. Это длительное, так сказать, вот такое вот чувство пауперизма по-научному, а фактически чувство социальной неполноценности белого духовенства против черного. Вот где. Да, белого духовенства, особенно приходского, особенно не столичного, не больших городов, а сельского. Вот оно веками чувствует себя подавляемым и, ну, потираемым, что ли, вот этой самой пятой князей церкви. Если мы с вами откроем Лескова, например, мелочи архиерейской жизни и прилегающие к этим мелочам очерки вроде русского «Тайнобрачия», мы увидим, что это настроение вековое, что оно началось уж по крайней мере в последние годы царствования Петра I. Это, кстати говоря, была и политика Петра I, прежде всего запрещающая духовенству объезд епархии даже, чаще 2-3 раз в год. То есть как раз вот эту священную отъединенность, как потом выразится Иоанн Шаховской, чтоб они не знали своей паствы, а паства не знала их. Чтобы архиерею было неприлично ходить пешком, а только в карете. Итак, значит, вот эта прокламация, естественно, напечатана в журнальчике. И тем не менее, 17 числа вечером Красницкий, как ни в чем не бывало, садится на поезд и едет в Ярославль. Едет в Ярославль к митрополиту Агафангелу с письмом патриарха, и именно вести переговоры о приеме дел. То есть еще он в этой группе еще как бы еще сохраняет привычки порядочного человека. А теперь, друзья мои, вот чтобы с тем, с предыдущим вопросом закончить, скажу вам так, как раз идеологам вот этого белого, столетиями попираемого духовенства, вот и будет Владимир Красницкий. Именно. Вот он как раз и выставит вот этот вот новый расклад, что белое духовенство – это церковный пролетариат, трудящиеся, подавляемые, а иерархия церковная – это, значит, князья церкви, господа и подавляющие. И поэтому вот этот церковный переворот будет без обиняков назван внутри церкви революцией. Итак, последний день церковного переворота, 18 мая. 18 мая 22 года уже за спиной даже у Красницкого, который спокойненько ведет уже согласование с Агафангелом частностей, вопросы о передаче, значит, полномочий и так далее, то есть конкретики и вообще в Ярославле, в это время выскакивают уже трое, и только петроградцев, как раз в Веденской, Белков и Калиновской. И вот они уже вбивают последний гвоздь. Они уже тащат его святейшеству, святейшему патриарху Тихону, уже новый документ, следующий. Он небольшой, придется его привести целиком. Ввиду устранения вашего святейшества от управления церковью, это вот акт поздней ночи 12 числа, до созыва собора с передачей власти одному из старейших иерархов, фактически сейчас церковь осталась без всякого управления. Во-первых, наглая ложь. Потому что синод, избранный собором, продолжает действовать. Во-вторых, друзья мои, на местах, во всяком случае, действуют законно поставленные епископы, правящие архиереи. Тем не менее, они нагло и беззастенчиво пишут без всякого управления. Дальше. И это чрезвычайно губительно, ну, опять стиль Веденского, отражается на течении на личной церковной жизни, московской в частности, порождая этим чрезмерное смущение умов. Кстати сказать, никакого смущения умов не было и в помине. Как вот только что у Булгакова, у Михаила мы видели, зрительная масса как будто ничего не заявляла. Так и тут. Так, мы ниже подписавшиеся, то есть все те же, Веденской, Белков и Калиновской, мы ниже подписавшиеся и спросили разрешение государственной власти на открытие и функционирование канцелярии вашего святейшества. А ведь надо сказать, что вся синодальная эпоха – это эпоха канцелярщины. Что фактически начальник тот, у кого бумаги в руках. И это тоже, друзья мои, было хорошохонько учтено, но этого мало. Настоящим, то есть вот этим посланием, сынов не спрашиваем благословения вашего святейшества на это, то есть чтобы функционировала канцелярия, дабы не продолжалась пагубная остановка дел по управлению церковью. Но управляет церковью лицо, а не тройка проходимцев, у которых в руках канцелярия. Продолжаем. По приезде вашего заместителя он тотчас вступит в исполнение своих обязанностей. Это они как бы заверяют патриарха. Но, скажем так, митрополит Агафангел, так сказать, согласие дал, и все согласовали, а его просто не допустили из Ярославля в Москву. Сделать это было легко, поскольку страна и в 22-м году продолжает быть на полувоенном положении. К работе в канцелярии мы привлекаем временно, впредь до окончательного сформирования управления под главенством вашего заместителя, находящихся на свободе в Москве святителей. Ничего себе. Ничего себе. Во-первых, друзья мои, высшее церковное управление во всех своих пунктах было уже выработано собором. Заместитель принимает на себя предусмотренные для него полномочия, но церковного управления он не реорганизует. А тут мы, То есть все та же тройка проходимцев, привлекаем находящихся на свободе святителей, а каких, это, как говорится, будущее покажет. И вот на этом резолюция патриарха 5-18 мая 22 года. Поручается поименованным ниже лицам, то есть вот этим самым, принять и передать высокопреосвященному митрополиту Агафангелу по приезде его в Москву синодские дела при участии секретаря Нумерова, а по московской епархии преосвященному Иннокентию, епископу Клинскому, а до его прибытия преосвященному Леониду, епископу Вернинскому, то есть викарному архиерею, при участии столоначальника Невского. Вот давайте так, забегая вперед, вот этот Леонид и будет распропагандирован и войдет в живоцерковное ВЦУ. Для ускорения моего переезда и помещения в патриаршем доме высокопреосвященного Агафангела, то есть, а он переезжает в Донской монастырь, прошу отпустить, находящегося в заключении, подразумевается, архимандрита анимпадиста Алексеева. А этот анимпадист находился, то есть был арестован в числе 11, приговорен к смертной казни, но казнь ему была заменена, и патриарх просит его отпустить, в сущности, в качестве келейника и, естественно, за своим поручителем. Меру законности, друзья мои, меру законности, я думаю, все присутствующие определить могут. Идет чистейшей воды мошенничество. Идет чистейшей воды, проходимцы. Но только беда проходимцев в том, что по документу все-таки уши некоторые выглядывают из укрытия. Патриарх им поручил только помочь передать канцелярию Агафангелу, как только он прибудет в Москву. Но с другой стороны, этого вполне мог это дело осуществить просто секретарь Нумеров. Фактически эти трое в качестве передаточного звена, уже опорочившие себя церковно трижды, то есть выскочившие со своим письмом 12 еще в марте, выскочившие теперь, несколько дней назад, 12 числа, и выскочившие 13 мая со своим этим самым заявлением уже в ВЦИК к властям, вот их нужно было абсолютно проигнорировать и благословить немедленно убираться вон. Но то, чего не сделал патриарх Тихон, сейчас сделает, и вот к этому мы переходим, и на этом как раз заканчиваем, их же собственный епархиальный архиерей, то есть митрополит Кирилл Казан. Они, значит, сколотят вот за эти, считайте, за эти даже не 10, а 7 дней, за неделю они объявят себя, вот эту свою кучку, временным, то есть даже не временным, постоянным, высшим церковным управлением Русской Православной Церкви. Значит, туда, значит, кто такой Антонин, мы видели. И вот распропагандирует, значит, Леонида Вербинского. И вот с этой цедулей они 25 мая прикатят в Петербург и явятся при лице митрополита Пенгелина Казанского. И вот его окружное послание следующее. Митрополит выслушал молча, а Введенский, конечно, произнес без митрополитцем целую речь. И спросит, а почему нет подписи святейшего патриарха? Зато в ЦУЗе, вот как раз имя же сколоченное, то есть они же сами себя туда и поставили, а патриаршая резолюция дана черным чернилом на белой бумаге. Митрополит, поднявшись, молча благословил священника и отпустил его движением руки. А через несколько дней, точнее через 3 дня, в воскресенье 28 мая, идут пасхальные дни 22 года, с церковных амвонов, со всех амвонов Петрограда, будет оглашено следующее послание митрополита к своей пастве. «Да все едины будут, — это эпиграф, — якоже ты, Отче, во мне, и аз в тебе, да и ти в нас едины будут». Тревожно бьются сердца православных, волнуются умы их. Сообщение об отречении святейшего патриарха Тихона, об образовании нового высшего церковного управления, об устранении от управления епархии Петроградского митрополита вызывает великое смущение. А они ему объявили, значит, приволоклись в самый день Вознесения Господня, в четверг, они ему объявили, что они теперь будут назначать архиерей на все кафедры, начиная с Петроградской. Вместе с вами, возлюбленная паства, переживаю сердечную тревогу, со скорбью наблюдаю волнение умов и великое смущение верующих. Чувствую вашу потребность слышать слово своего архипастыря по поводу всего переживаемого церковью. Иду навстречу этой потребности. От святейшего патриарха никакого сообщения о его отречении и учреждение нового высшего церковного управления до сего времени мною не получено, поэтому во всех храмах епархии по-прежнему должно возноситься его имя. Первое. Сразу. Второе. По учению церкви. Епархия, почему бы лишенная возможности получить распоряжение от своего патриарха, управляется своим епископом, пребывающим в духовном единении с патриархом. Епархиальный епископ есть глава епархии. Епархия должна быть послушна своему епархиальному епископу и пребывать в единении с ним. Кто не с епископом, тот не в церкви, говорит муж апостольской Игнатий Богоносец. Епископом Петроградским является митрополит Петроградский. Послушаясь ему, в единении с ним, и вы будете в церкви. Это второе. Третье. К великому прискорбию, в Петроградской церкви это единение нарушено. Петроградские священники, протоиерей Александр Введенский, священник Владимир Красницкий и священник Евгений Белков без воли своего митрополита наконец-то направились в Москву, приняв там на себя высшее управление церковью. И один из них, протоиерей Введенский, по возвращении из Москвы, объявляет об этом всем, не предъявляя на это надлежащего удостоверения святейшего патриарха. Этим самым по церковным правилам Двукратного собора и правилам Василия Великого, они ставят себя от положения отпавших от общения со Святой Церковью доколе не принесут покаяния со своим епископом. Наконец-то. Такому отлучению подлежат и все присоединяющиеся к ним. О сём поставляю в известность. То есть они пока лицаны не извергнуты, но в священнослужении запрещены. Это уже стоит им один раз коснуться этого служения, как по 28-му апостольскому правилу они становятся чуждыми церкви навсегда. Так вот, о сём поставляю в известность протоиерея Введенского, священника Красницкого и священника Белкова, чтобы они покаялись, и мою возлюбленную паству, чтобы никто из них не присоединялся к ним и через это не отпал от общения со Святой Церковью и не лишил себя ее благодатных даров. Нет, к Петербургской он второй священник князь Владимирского собора. Это Калиновский. Калиновский, да. Слушайте, пастыри начальника нашего, Господа Иисуса Христа, да будете все едины со своим архипастырем, чтобы никто из вас не погиб, слушайте своего епископа со слов Господа, слушающий вас, меня слушает. От Луки, глава 10, стих 16. Блюдите единение веры в союзе мира, к Ефесянам, глава 4, стих 3. И Бог любви и мира да будет с вами. Виньямин, митрополит Петроградский, 15-28 мая 22 года, а на другой день, понедельник, 29 мая, весь Петроград облетел и весь об аресте митрополита. Вот этим мы с вами сегодня заканчиваем. Как раз время.